Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. У нас в гостях сегодня Дарья Благо, глава Центра развития социальных проектов «Эволюция». Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер, братья и сестры. Рада вас приветствовать на Светлом радио.
Спасибо вам большое. Мы тоже с удовольствием начнем наш разговор, тем более, что вы занимаетесь таким достаточно необычным проектом. Но позвольте вначале вас спросить, а кем вы хотели стать в детстве, кем себя видели?
Интересно, что у меня не было конкретных желаний, ну, кроме путешествий и работы телеведущей программы о путешествиях, потому что мне казалось, что можно вот в этой свободе ощутить нравы, чувства других людей и вызреть самому. И вроде бы ты и занят делом, и в то же время ты познаешь безграничность этого мира. Но истинно всегда мой интерес лежал к судьбам людей. То есть я смотрела на людей, и мне было так важно разобраться, почему один человек здоров и счастлив, а другой человек несчастлив, и с ним происходят разные события, и негативного толка в том числе. И это такая, наверное, потом я уже во взрослом возрасте поняла, что это какая-то некая склонность к эмпатии внутренней, потому что очень много чувств рождалось у меня относительно пути другого. Но это привело меня к вот этим разносторонним интересам и в моей карьере, потому что я вынуждена была получать разные образования, потому что пыталась найти ответ на этот вопрос. Как обрести истинное счастье и здоровье? И первое мое образование – это было государственное управление, а когда стали рождаться детки, я поняла, что помощников у меня нет на пути в виде докторов, потому что очень много разных мнений. И мне пришлось собрать волю и пойти учиться на медицину и освоить ряд медицинских специальностей, в том числе и натуральная медицина, натуропатия. У меня была возможность пожить за границей и там поучиться, и дети росли в хорошем климате. И мое детство и мои желания о путешествиях, они воплотились в реальность, потому что сейчас я в рамках рабочих задач тоже путешествую и много перемещаюсь. И вот так случилось, что эти детские мечты, они реализованы и в моем случае тоже.
Спасибо, что поделились. А расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чем занимаетесь сейчас?
Живя в другой стране, у меня был период времени, когда я работала в большой лаборатории доктором натуропатии, и у меня были пациенты, в прямом смысле слова, те люди, которые нуждались в каких-то функциональных перестройках их жизненного пути. То есть мы всегда говорили только о том, что режим дня, режим жизни может помочь человеку настроить его здоровье и качество его пребывания здесь, на планете. И благодаря тому, что у меня было большое количество знакомств и большое количество консультаций, я стала понимать, что здоровье – это ресурс, который выдается человеку под задачу. То есть не может быть человек здоров по определению, если он не реализует это здоровье через те добрые дела, которые Господь ему определил. И стало ясно, что есть созидание как творческий акт, как высшее служение обществу. И именно к этому созиданию даются нам и здоровье, и финансы, наше благосостояние, потому что это лишь ресурс к реализации добрых дел. И, соответственно, мы с группой коллег, у нас становилось все больше единомышленников, мы понимали, что человеку мало обрести реализацию свою личную, ему необходимо идти в служение. И эти наши внутренние такие определенности насчет того, что созидание – это общий путь нашей работы дальнейшей, они привели к тому, что мы стали объединяться. У нас стало больше, мы объединялись не только как профессионалы-эксперты, еще и как проекты. И проектов количество прирастало у нас и в разных направлениях получилось, что есть у этих проектов различные направления деятельности, интересы, и мы этими интересами вот собрались в организацию Центр развития социальных проектов «Эволюция».
Спасибо. Вы сейчас много говорили о служении, о том, что вот нужно служить, что человеку дается ресурсы, здоровье и сил под реализацию его талантов, а не просто чтобы он прозябал. А вот скажите, пожалуйста, как приход к этому делу, да, вот осознание того, что нужно служить, а не просто чем-то заниматься, как он для вас лично в вашем пути переплелся с верой, с обретением веры? Вы выросли в верующей семье или вот ваш приход к вере, он состоялся уже в сознательном взрослом возрасте?
Мой путь к вере, он был определен с детства, потому что я была крещена своим папой, отец у меня был полковник военнослужащий, и меня очень тронула в детстве история, я, ну вот даже во взрослом возрасте вспоминаю, о том, как он рассказывал, что он в 14-летнем своем отрочестве поменял гитару на икону Николая Чудотворца в серебряном окладе. И у меня есть эта икона дома, я ее сохранила, и она для меня всегда служит таким напоминанием о том, что человек может быть осознанным и вот эту веру так тонко чувствовать даже в подростковом возрасте, когда есть масса других увлечений, и всегда гормоны идут вперед какой-то вот глубокой нашей сути. И эта вера, она укреплялась, и я помню, что в возрасте до 30 лет я впервые стала крестной мамой, и это для меня стало таким актом осознанного служения в вере другому человеку. Я помню, я держала малыша, это был мой племянник Мирон, и на словах духовника, вот его духовник теперь отец Дмитрий в храме в Образцове в Московской области, он, когда произносил «отрекаюсь», от сатаны «отрекаюсь», я вот почувствовала какую-то особую силу вот православного служения и увидела, как вот ребенок, он крепнет, когда его защищает целая огромная духовная семья. И с тех пор я и ответственнее стала относиться к тому, чтобы мои дети присутствовали на литургиях и принимали святое причастие, и сама чувствую от этого невероятную благодать всегда. То есть это выбор через сознание, но мы все приходим к тому, что что-то неведомое, вот сила Господня, вот Дух Святый начинает управлять, и мы эту благодать вот считаем главной ценностью вообще нашего бытия человеческого. Вот сейчас я верующая именно так.
А скажите, ваше обращение, такой уже более сознательный приход в церковь, обращение к ее таинствам, как-то изменили ваше отношение к вот делу вашему главному профессиональному поприщу? Повлияло ли это как-то напрямую на становление вот этого проекта «Эволюция»? Ну, или в более широком смысле?
Да, вы знаете, есть в Евангелии строки, когда Иисус завещает нам радоваться как дети, и будьте как дети. И вторые строки, которые всегда у меня связаны с нашей деятельностью, это «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». И слушая святые тексты, особенно акафисты, можно вот главный призыв всего православия считать – это глагол, который именуется «радуйтесь». Вот. И я считаю, что вот три этих основных кита лежат в основе нашей деятельности, потому что мы исследуем как дети, то есть мы стараемся смотреть вперед, не обращая внимания на все, что происходит вокруг нас, потому что события бывают разные, и сейчас напряженное время, мы все это чувствуем, и ведем людей к этому совершенству по образу и подобию, потому что это считаем главным путем нашей христианской жизни. Есть даже, мне, кстати, во взрослом возрасте это открылось, что существует главная цель православного христианина, которая звучит как обожение. Вот такое святоотеческое понятие, которое означает изменение человеческой природы под воздействием божественной благодати. Вот, оказывается, множество отцов и на Святой горе Афон, и в других местах идут этим путем, и многим удалось дойти до состояния святости. И сейчас мы уже открыто можем говорить, мы вот в рамках заседаний, там в общественных центрах, в общественной палате, в Государственной Думе уже произносим это слово «обожение». Если раньше это вызывало у людей какой-то шок, то есть все считали, что это такая тема, которая является очень личной, то теперь, когда мы стоим на пороге глобальных перемен, грандиозных, мы как бы не имеем права уже молчать. И хочется это сделать таким символом нашего христианского русского движения, вот это понятие обожения. Поэтому наша организация «Эволюция», да, она считает, считается, что в основе и в корне нашего действия лежит именно этот вектор и эта цель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Дарья Благо, глава Центра развития социальных проектов «Эволюция», и с вами я, Мария Сушенцова. Дарья, интересное получается, на первый взгляд, противоречие. Вы сейчас говорили об обожении как главном векторе вашей деятельности, вашего проекта, однако же само название вашего центра звучит как «эволюция», что, на первый взгляд, отсылает нас к теории эволюции биологических видов Чарльза Дарвина, ну, или что-то подобное в этом ключе, то есть как будто бы к каким-то как раз механистическим процессам или таким спонтанным процессам, в которых не участвует божественная воля. Вот почему вы все-таки выбрали такое название и как вы пересобираете смыслы под это название? То есть откуда оно родилось?
Да, вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что слово «эволюция» стало звучать все чаще, и благодаря нашей деятельности, в том числе и даже у святейшего патриарха Кирилла, возник этот вопрос, он нам его задавал, что в вашем понимании есть эволюция. И вот в нашем понимании эволюция – это совершенствование бессмертной природы человека, то есть его души. Мы знаем, что акт творчества есть всего у двоих. Это у Господа и у человека. Ни у каких других сутей его нет. А эволюция — это то творчество, которое как раз и происходит, как божественная воля здесь, на территории Земли. Вот. Есть биология, ее законы описаны, а есть нечто, что не описано законами биологии, оно описано Святым Писанием, и это говорит нам лишь об одном, что мы совершенствуемся, и этот путь совершенствования мы свидетельствуем друг друге, свидетельствуем в том мире, который происходит. Мы сейчас очень остро чувствуем, что мир меняется, но также мы видим, что он меняется в лучшую сторону, в нас, потому что мы крепнем как дух, как душа, как творец в нас.
А скажите, пожалуйста, почему возник запрос вот на возникновение такого центра? Мы понимаем, что любой проект, который жизнеспособен, он всегда рождается на стыке, с одной стороны, воли творческой организатора проекта или центра, с другой стороны, насущной потребности, которая назрела в обществе. Вот в вашем случае в чем состоит потребность общества в существовании вашего центра? Что к этому сподвигло?
Да, сегодня в России создается такая творческая по возникновению идей для жизни будущего. И мы смотрим вперед, мы понимаем, что Россия — это ковчег, в котором мы спасемся здесь русским духом и создадим ту модель жизни, которую можно будет размножить на мир. И, очевидно, и внешние обстоятельства нам это подтверждают, потому что нам закрывают границы, у нас экономическая ситуация определенная. Мы вынуждены вот в этом котле друг с другом примириться и найти те решения, которые мы возьмем с собой дальше. Вот. А мы знаем, что благодаря вот этим экономическим событиям в нашей стране очень укрепилась позиция производственных предприятий, потому что стали появляться те бренды различных сферах товаров и услуг, которых не было раньше, потому что освободился рынок. Вот. И мы видим, насколько это качественно отличается от всего, что предлагала нам западная индустрия. То есть у нас появились и натуральные продукты, появилась натуральная косметика, одежда из наших натуральных тканей, которые производятся испокон веков на территории России. У нас огромные были возможности в советское время по производству и по легкой промышленности. Они были все утеряны. И вот теперь только мы можем сказать, что мы восстанавливаемся. Восстанавливаемся сложно. И тут, конечно, кризисные процессы. Мы знаем, что и большое количество предприятий в прошлом году подверглись вот такому экономическому штурму и не выдержали, да, и в индивидуальных предпринимателей, и малых, и средних предприятий. Но, знаете, я смотрю на это и чувствую, что это такой путь органического отбора. То есть как будто люди будут голосовать рублем, в том числе, за то, что действительно нужно нам для будущего. И очевидно, что критерии этой пользы, они всем ясны. И мы не хотим больше вредных производств, мы не хотим того, что будет делать нас нездоровыми. Мы все жаждем полноценной, качественной, природной жизни, которая, ну, нам суждена по акту нашего рождения. И говоря о нашей организации, мы... Когда количество проектов стало прирастать, это произошло там несколько лет назад, мы поняли, что фактически все интересы проектов и людей, которые их создают, делятся на 6 направлений. И ключевым направлением стало ценностно-ориентированное предпринимательство. Это напрямую связано с христианскими ценностями и с 809-м указом президента, по которому мы, в принципе, как государство живем, и благодаря этому 809-му указу у нас формируются именно те инициативы, которые нам необходимы для того, чтобы сделать жизнь будущего. Вот. А христианские ценности, в основе которых лежат 10 заповедей там, и 9 заповедей блаженства, они нам помогают сориентироваться, что делать не нужно и что делать очень нужно, чтобы мы все жили дальше, ну и процветали как, не только как государство, а как каждая единица, как человек. Вот, и у нас сейчас, помимо ценностно-ориентированного предпринимательства, есть также совет целостного развития среды, потому что появилось большое количество девелоперов, и вот прошлые события прошлого года, когда очень сильно возросла ключевая ставка, в значительной степени отфильтровала весь рынок, то есть рынок теперь девелопмента. Вот строительство, он смотрит не на количество произведенных метров, потому что они никому по факту не нужны. И никто не хочет покупать и вкладывать деньги в то, что не имеет пользы для его будущей жизни. А каждый девелопер теперь стал смотреть на смысл, который он вкладывает в продукт. Вот. И эти девелоперы, они оказались вот в экономически сложных ситуациях, и они буквально потерялись. И вот у нас, как у организации, были те решения, потому что мы исследуем тему вот концепции совершенных условий жизни человека, концепции жизни нового времени разрабатываем. И они стали приходить к нам за советом. Буквально, в смысле, вот собственники компании стали обращаться и спрашивать, а что будет дальше? А как вы нам можете помочь? А о чем думают другие? Какие мысли лежат в основе тех проектов, которые успешно сейчас реализуются? Мы стали смотреть их, рассматривать. И оказалось, что... Жизнь человека и ценность этой жизни, она первична. Вот. Она первична перед всеми экономическими показателями. И девелопмент будущего, он будет основан как раз на, вот, на тех смыслах, которые человек берет с собой дальше. Вот.
А можете привести конкретный пример, что изменилось в поведении девелоперов? Я поясню свой вопрос. Одно из направлений, которое вы поддерживаете, это направление пространственного развития. То есть, если я правильно понимаю, то, что тот смысл, который вы закладываете в это понятие, это развитие не вверх, то есть строительство высотных жилых зданий и уплотнение застройки городской в мегаполисах, а разворачивание застройки, так сказать, в горизонтали. То есть, если я правильно уловила из вашего посыла, это как раз то, что вы считаете правильным, то есть расселение людей более просторно и на земле, ну, как-то поближе к земле, возможно. Вот мне бы просто хотелось, чтобы вы добавили больше конкретики. Действительно, сложная экономическая ситуация, да, вы сказали про высокую ключевую ставку, людям стало сложнее брать ипотеку, организациям стало сложнее кредитоваться. А каким конкретным переменам или какой конкретной переориентации застройщиков это привело? Какие тренды это сдвинуло вот на таком вот практическом уровне?
Да, мы говорим о том, что есть образ будущего, который нам необходимо сюда принести. У нас государство этим образом с нами не делится, и мы как бы в таком неведении находимся, и этот образ, он явится нам как раз в коллективном труде, и для того, чтобы понять и почувствовать, как мы будем жить дальше, будет ли это одноэтажная Россия, ну, это разные, да, гипотезы mm-hmm. есть, я сейчас называю, как авторы их именуют, крестьянская Россия, либо это будет страна технологичного градостроения. Вот есть разные такие движения, причем в большинстве случаев они противоречат абсолютно друг другу, но факт в том, что никто не предложил единой концепции качественного развития будущего. То есть у нас сейчас стоит вопрос перед нами значительный, и мы его должны в ближайшее время разрешить о том, как дальше в рамках пространственного развития Российской Федерации мы движемся, потому что очевидно стало, что в городах жить нам сложно, потому что это многоэтажные дома, это бетонные сооружения. У нас, кстати, есть одно из направлений в эволюции, это такое коммерческое направление, это эволюция жизни. Мы с группой ученых разработали систему технологическую, которая помогает, ее инсталируя ее в жилые и нежилые пространства, она помогает человеку не терять природный ресурс. То есть она соединяет в буквальном смысле квартиру с реликтовой средой, то есть она заземляет через специальную систему медных кабелей и экранирует внешнее излучение, которое поступает человеку от города. Все мы знаем, что волны Wi-Fi, да, и все эти различные другие установки, которые теперь работают в наше время, вот как радиолокационная оборона, они очень негативно влияют на наше здоровье. Вот, и мы должны задуматься о том, что есть даже такие исследования, которые показывают, что в бетонных домах, во-первых, человек не восстанавливается, живя в коробках монолитных, которые имеют решетку из арматуры, потому что она блокирует наше внутреннее электричество. И, во-вторых, у нас падают демографические показатели, потому что вообще не свойственно женщине, которая должна выносить ребенка, жить на высоком этаже здания, потому что это не дает ей возможности правильно обеспечить кровоток в органах и в системах. И тем самым мы видим, что даже беременность не наступает, не говоря уже об успешных там родах, да, которые должны случиться. Вот, то есть мы должны сейчас обратить внимание на то, что есть комплекс задач, которые необходимо решить. Если человек хочет оставаться в городе, а мы должны понимать, что есть группа людей, которые правда любят жить в городах, не все хотят одноэтажную Россию, да, потому что это удобно по логистике, особенно если у вас есть дети. Ну, конечно, есть свои минусы, потому что есть трудности со зелеными зонами, есть сейчас большие трудности с тем, что в каждом доме находится, не будем называть эту торговую марку, вот этих магазинов, которые продают спиртные напитки и все остальное, да, ну, то есть ребенок на детской площадке по этим буквам учится читать. Но о чем мы говорим? Если у нас нет культурных центров, центров развития творчества, есть какие-то кружки с непонятными преподавателями, да, за качество услуг, мы которых не можем отвечать. И есть вот эти магазины, и наши дети, они первые слова, которые произносят, они зачастую читают на вывесках именно это. Вот, поэтому с городом есть вопросы, но мы движемся к их минимизации последствий городской жизни вот путем вот разработки неких технологий, которые помогают человеку хотя бы в своем пространстве находиться в изоляции от вредоносных вот внешних факторов и от того, что делает как бы бетонная арматура с телом человека. Uh-huh. Вот. И также хочется сказать, что да, и это большая работа социологическая с тем, чтобы позволять арендовать вот эти помещения на первых этажах зданий тем операторам, которые отвечают за приведение духовности и нравственности тоже в наши дома.
Спасибо большое. Масштабный замах, конечно. Напомню, что в этом часе с нами Дарья Благо, глава Центра развития социальных проектов «Эволюция», у микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Thank you.
Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. В гостях у нас Дарья Благо, глава Центра развития социальных проектов «Эволюция». И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы говорим о христианских смыслах экономики. Напомню нашим слушателям, что мы остановились на обсуждении такой злободневной темы, как пространственное развитие России с точки зрения качества жизни населения. Дарья рассказывала о том, какие технологии используются в высотном строительстве, чтобы минимизировать вред для тела и психики человека, какие есть идеи, наоборот, в горизонтальном развитии, что идеи вообще есть разные, они иногда друг другу противоречат. И, знаете, тема действительно очень насущная, такая стратегически важная для нашей страны, еще и по вот какой причине. Сейчас, наверное, только ленивый не говорит о проблеме демографии, то есть конкретно ее составляющей такой, как коэффициент рождаемости. Вот, Дарья, на ваш взгляд личный, как вы считаете, насколько потенциал роста рождаемости в нашей стране связан с жилищным вопросом? Я не говорю здесь о такой, знаете, чисто коммерческой доступности жилья. Это само собой разумеется, это всем понятно, но и о самом образе и качестве жизни. То есть, допустим, вы уже упоминали, может ли семья размножаться, в таком хорошем смысле слова, да, становиться многодетной или вообще детной, живя в городе, например, да, в том же самом каком-нибудь высотном многоквартирном доме. Или более благоприятные условия для рождение детей создаются только вот где-то в сельской местности или в пригородах, то есть в низкоэтажном строительстве, где есть какой-то клочок земли или хотя бы вот просто больше такого личного пространства. Вот каково ваше мнение, вас в том числе и как мамы, ваш личный опыт, о чем он говорит? Все-таки что предпочтительнее и куда стратегически с учетом запросов демографии стоило бы нам направить вот вектор нашего развития, девелопмента, строительства?
Да, конечно, вопрос одноэтажной России, он поднимается, и есть множество экспертов, которые доказывают, что жить в доме, жить на земле благоприятнее для семьи и для детей. Мы видим различный опыт поселений, которые мы уже можем снять спустя там какое-то время, потому что поселения в нашей стране стали образовываться не так давно, но мы все знаем, что в советское время это были... ну, какие-то точечные, возможно, там, моменты, да, вот с поселениями, когда люди просто уединялись там в какой-то, объединялись общину и уходили там жить в тайгу, либо уходили жить в горы, но сейчас мы осознанно видим, как люди переезжают из городов в такие деревни, которые они сами образуют. Эти деревни зачастую образованы без... идеи инфраструктурных центров внутри них, поэтому долго они не существуют. Вот. Конечно, людям удобнее растить детей на земле, потому что их можно в прямом смысле сразу отпускать на волю, не нужно думать о том, что в городе есть какая-то опасность, да, не нужно как бы эту логистику со стороны взрослого человека обеспечивать. Но сейчас в нашей стране нет еще той модели поселения, которая могла бы считаться эффективной с точки зрения экономики. А все мы понимаем, что если человек уезжает из города, переезжает на землю, либо он должен быть связан работой с городом и должен ездить туда каждый день, либо он должен обеспечить себя какой-то онлайн-работой. Сейчас хорошо, как бы наши возможности позволяли и до прошлого года, пока мы не стали испытывать проблем с мобильным интернетом и с другими как бы связями, да, с миром. Вот в этом году мы отследили интересную тенденцию, что даже из тех поселений, которые уже были образованы, и из тех мест, которые считались благоприятными для жизни, все мы знаем, там феномен Красной Поляны в Сочи, и там других точек, куда уезжают фрилансеры и люди, которые работают онлайн, стали оттекать люди. То есть в буквальном смысле на 75% населения таких зон сократилось из-за онлайн-работы, которую люди выбрали себе как путь жизни, потому что нужно добывать средства. И здесь мы приходим все к одному решению, что нам необходимо задуматься о том, какая же экономическая сущность будет стоять в центре такого поселения. И становится очевидно, что мы, скорее всего, так мысленно вернемся к идее кооператива, либо какой-то артели, которая будет образована в рамках этого поселения, потому что мы должны создавать некие продукты. И, скорее всего, это должны быть продукты полного цикла, который помогает людям выживать и обеспечивать все свои потребности и обмениваться этими продуктами с другими такими же поселениями, либо с городом. Ну, здесь тоже встанет вопрос логистики. У нас есть ряд поселений, которые были образованы там, в 90-е годы, когда началась эта смута, да, Советский Союз рухнул, и, конечно, вот я помню это время, и я думаю, мало кому хотелось оставаться в этой неопределенности в городе. Люди, которые имели больше силы и ресурса, как бы, и возможности оторваться от своей привычной работы и забрать детей с собой, они уезжали и размещались и в тайге, и на Дальнем Востоке, и в нашей средней полосе, там в сторону Кавказа расселялись. И эти поселения до сих пор есть, некоторые из них, но там есть существенное отличие от всего, что образует как бы современный вот этот кластер тех людей, которые хотят переехать. Там есть еще навык производить товары и продукты собственными руками. То есть мы смотрим на те поселения, которые до сих пор сохранились, и их отличает именно это свойство. То есть они правда строят деревянные дома, они правда делают у них технологии лубок, из отчества, и наши культурные корневые различные вот эти творческие продукты, которые производились испокон веков на территории России, они до сих пор помнят, как это делать. И их производят и торгуют со всем миром, торгуют с нашими мегаполисами, и тем самым привозят деньги в свои дома. Потому что как бы мы не хотели сейчас жить в отрыве вообще от финансово-экономической системы России, мы понимаем, что нам нужно одеваться. Вот эти люди в поселениях тоже вынуждены покупать одежду, покупать гаджеты, потому что им нужно работать онлайн. Но то есть деньги нужны. Пока вот безденежных каких-то форм таких поселений мы не встретили, чтобы они как бы на длительный период какой-то могли, да, быть эффективными. Но в будущем я считаю, что русский человек вот силен русским духом, и он, конечно, если у нас кризис будет на нас наступать, западный, то мы и это сможем сделать. Вот. Что касается городов. Города наши прекрасные. Вот был сталинский период, да, расцвет нашего такого архитектурного вот поля деятельности, и строили широкие проспекты, и были дома, сложенные из камня, и были все возможности по детскому творчеству на безоплатной основе. И тогда человек мог говорить, что он эффективно живет в городе. Но сейчас город стал средой стресса зачастую. Конечно, мы все хотим детей от этого стресса держать подальше. Но, видимо, в детском возрасте, вот сейчас я так чувствую, что там до 12, до 13 лет, когда они не нуждаются в таком воспитании системы, еще могут принимать воспитание от родителей, от близких, мы можем себе позволить жизнь за городом и даже далеко от города. Но потом, вот по моему опыту, мои дети стали стремиться в городскую среду, хотя для меня это уже был такой немножко болезненный процесс, мне всегда казалось, что можно и так вырасти и быть счастливым, потому что они, правда, были здоровы, счастливы, они не болели, но теперь уже я понимаю, что они, ну, как бы нуждаются в социализации, им правда этого хочется. И правда, дети современные, они совершенно другие, они невероятные. Вот, и у них есть то, что, мне кажется, мы, вот наше поколение, там, поколение старше нас, мы это не сохранили, ну, в связи с социокультурными какими-то явлениями, которые вокруг нас происходили. Наши дети, они не обременены внешним мнением. То есть они делают так, как они чувствуют. И у них очень развит этот чувствующий аппарат. Вот. И мне кажется, что они есть наше спасение. Если говорить о детях, то дети наши — это заказчики будущего. Они несут сюда те идеи, которые мы должны воплотить.
А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вот проекты, которые вы поддержали вот в этой области пространственного развития и которые действительно добились каких-то результатов?
Да, мы, у нас есть, вот у меня, у моей семьи есть еще коммерческое направление жизни, это девелопмент как раз. Мы поэтому так многострадально знаем много об этой сфере, потому что сами здесь вращаемся и хотим строить тоже те проекты, которые будут полезны людям. И да, мы столкнулись с этим кризисом. У нас был проект вот в Петербурге, жилой комплекс, который там не стал продаваться в прошлом году, потому что выросла ключевая ставка, и мы просто все вместе сели и посмотрели на него и поняли, что где-то мы допустили ошибку. И стали думать, как можно это исправить. И в итоге мы пришли к тому, что вместо разрозненных каких-то домов, да, которые были там на территории этого участка, мы родили там смысл. И этот смысл, он очень красив в том, что это смысл нашей русской соборности, единства. И мы поняли, как дать жизнь этому всему объекту, чтобы он дал жизнь тем людям, которые будут находиться в нем. Потому что очевидно, что человек больше не хочет тратить деньги на покупку квадратных метров. Человек хочет купить счастливую жизнь, счастливую и здоровую. Вот. И мы, давая возможность человеку быть окруженным такими же людьми, которые тоже эти ценности в себе взращивают и их чувствуют, мы даем возможность вырасти целому сообществу и даем возможность детям, которые будут жить в этом жилом комплексе, быть счастливыми, и родителям быть спокойными, что их дети счастливы.
А если не секрет, во что вы превратили, как вы преобразовали вот первоначальную идею, вот ваш именно коммерческий проект, во что вы ее...
Да, мы посмотрели, на, есть ли в нашем жилом комплексе общие зоны, которые могут использоваться всеми соседями для того, чтобы они могли собираться, проводить качественное время вместе, либо приглашать к себе гостей. И увеличили вот эти социальные зоны, сделали большую детскую площадку, спортивную площадку, сделали большую зону, где люди могут собираться просто на пикники, сделали... вот такой комьюнити-центр, да, центр сообщества, где они могут объединяться. И посмотрели, знаете, в сторону вот этой соборности, потому что единый смысл, который заложен на территории, и те ценности, которые ты сразу прописываешь как основу этого проекта, они привлекают похожих людей. И если ты четко определяешь, что это территория здоровья, территория счастливых детей, вот, и тогда приходят те люди, которые действительно хотят жить в такой зоне, и другие просто не могут туда прийти, потому что это не резонирует с их внутренними ценностями. Mm-hmm. Соответственно, мы как бы обеспечиваем людям таких соседей, которых они выбрали сами.
А в итоге это помогло коммерческому успеху этого комплекса?
Да, конечно. Конечно, сразу помогло, потому что в этом и есть смысл. Знаете, я часто чувствую, что Господь хочет от нас вот таких решений. То есть Он говорит, я дам все, что вам нужно, но вы просто еще шаг сделайте ко мне. И вот с каждым днем мы делаем шаг, и делаем, и мы понимаем, что мы в этом растем. И мы смотрим на этот опыт, даже вот все с моим супругом и с коллегами, и всегда отмечаем, как же нам этот проект позволил вырасти. В наших внутренних ценностях и в том, что мы крепки теперь, ну, когда мы производим продукт, мы крепки, потому что мы знаем, что мы продукт должны произвести такой, который Господом будет акцептирован, вот, чтобы он для будущего служил
одобрен. Спасибо, что поделились таким знаменательным примером.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у нас сегодня Дарья Благо, глава Центра развития социальных проектов «Эволюция». С вами Мария Сушенцова. И мы обсуждаем приоритетные направления, которые поддерживает ваш центр. А вот, знаете, сразу хочется спросить, были ли еще у вас на практике вот такие же примеры, когда те или иные предприниматели, которые к вам обращаются, вот они, допустим, сталкивались, ну, с каким-то тупиком, да, вот там, не знаю, не продается их продукт или что-то не удается запустить, они пересматривают ценности, которые заложены в этот проект, что-то иное кладут в основу, и проект выстреливает. Вот это очень интересно. Есть ли еще такие примеры, как вот ваш собственный коммерческий проект, когда действительно правильные ценности, которые людьми востребованы, к чему люди стремятся, вот вызывали в итоге и экономический положительный эффект?
Да, конечно, и у нас есть пример одного из самых крупных девелоперов на территории России, не буду называть, наверное, название, и мы долго находились в такой дружеской коммуникации и с запросом о том, можно ли сделать центр такой, вот центр эволюции, который позволит человеку обрести ресурсное состояние, вот даже девелопер рассматривал там несколько этих проектов интегрировать в свои жилые комплексы. ситуация. Но потом вот случился этот кризис, и когда мы встретились в очередной раз, мы услышали уже совершенно другую позицию. Был такой запрос, а давайте все наши продукты сделаем такими жизнецентричными. У нас есть такое слово, мы его сами придумали. Вот. И мы пересмотрели полностью всю концепцию вообще реализации строительства. И, конечно, запущенные проекты, у них срок реализации очень большой, development, это 3, 5, 8 лет.
Угу. Длительный горизонт.
Длительный горизонт. Но мы пришли к тому, что мы стали разрабатывать, помогать разрабатывать эту концепцию, и будущие проекты, они все были прописаны уже по этим критериям. Увеличивает ли жизнь проект каждого человека, который живет в нем? И это знаково, потому что это многоквартирные застройки, то есть это такие жилые, можно сказать, слово муравейники, да, мы видим их все, и, конечно, нам бы всем очень хотелось, чтобы люди жили по-царски, да, и у них были большие квадратные метры, даже если они живут в городе, но, к сожалению, это путь. То есть этот путь мы должны с вами пройти вместе. От этого и родилась эволюция, как такое соборное движение, потому что мы все понимаем, что силы одного человека будет недостаточно для того, чтобы что-то изменить. И у каждого из нас есть прекрасные идеи и возможности. Возможности тоже есть у каждого, которые могут менять мир. И как его менять? Вот это вопрос, о котором мы должны договориться. Поэтому мы проводим большое количество мероприятий, собраний. Там, и зачастую люди привыкли, что эти собрания там, и круглые столы не дают результатов, но мы делаем наоборот. То есть мы сначала представляем, какой результат мы хотели бы получить, тем самым задавая вектор как бы, нашего движения, и находятся на эти те силы людей, которые готовы в этом движении участвовать.
А какие еще направления, кроме строительства, пространственного развития, поддерживает ваш центр? Вот какие у вас именно приоритетные направления?
Да, мы вообще в эволюции разделили все наши направления на советы. То есть нам очень нравится слово «соборность» и слово «совет», потому что мы не хотим директивно что-то описывать, да, какую-то технологию, а хотим, чтобы все могли принять участие. И вот в этом как раз в коллективном творчестве рождается истина. И мы очень к этому внимательно относимся, поэтому помимо первых двух советов ценностно-ориентированного предпринимательства и развития среды, у нас есть еще совет национального здоровья и благополучия. Можно долго говорить тоже здесь о том, что такое здоровье, да, вначале сказали, но мы видим, как желание быть здоровым, оно работает. Вот, если у человека есть желание применить свое здоровье в созидание, это тоже будет работать. Поэтому если вдруг вот мы часто сталкиваемся с неизлечимыми какими-то болезнями там, людей и вообще с общим там, состоянием недомогания, особенно сейчас в городах люди стали часто это чувствовать, делайте больше добрых дел. Это, знаете, как духовник на исповеди всегда советует. Если там в чем-то засомневался, читай Евангелие, там есть все ответы. Вот, и начни делать добрые дела для других. И вот в этом есть спасение наше, потому что тогда мы по воле Божьей становимся здоровыми, потому что мы являемся проводником вот этой божественной силы, которая, ну, только через человека может творить. Никаких других инструментов у Бога нет. Вот, поэтому со здоровьем мы тоже к здоровью, к вопросу здоровья подходим таким образом. Вот, следующий совет – это совет инновационного развития. Это мы там на заре моей карьеры, мы долго изучали, какие же есть инструменты для того, чтобы человека максимально быстро привести в качественное состояние. И поняли, что даже в советское время было их произведено очень много, они просто нами забыты. И мы стали их поднимать из архивов, там, ездить по научно-исследовательским институтам, все это изучать, и собрали большое количество разработок и возможностей, которыми можно пользоваться и сегодня. То есть не капельницами, не таблетками, но образно, да, не купируя уже симптом, который возник, а просто предвосхищая какое-то появление состояния при первых там признаках недомогания, усталости, и давая человеку возможность вот обретать этот ресурс, который он может обретать по праву своему. Потому что зачастую в городе мы быстрее истощаемся, но это всегда практически так. Вот у нас нет возможности выехать на природу, а соединение с природой – это есть основной источник здоровья для человека. Вот поэтому есть те инновации, разработки, которые помогают нам это состояние вернуть. И мы продолжаем их собирать, то есть каждый день что-то появляется новое, интересное. Вот, и мы хотели пойти в открытие такого центра, но мы работаем с партнерами, с коллегами, которые эти установки интегрируют, потому что вот я занимаюсь там общественной деятельностью, там коммерческой деятельностью, вот я так всегда представляю, что же было бы, если бы мы еще начали открывать такие центры, но это операционное управление, это бизнес, ну, то есть это целая работа еще дополнительная, поэтому... Мы ждем момента, если так случится, что государству это будет угодно, и Богу угодно, то это все произойдет. И можно будет прийти в такой центр и просто стать здоровее моментально.
А вот если говорить о внутренней работе, о механизмах работы вашего центра, в чем они состоят? Допустим, к вам обращается какая-то компания или какой-то предприниматель, возможно, индивидуальный, неважно, какая у него организационная форма, за помощью, может быть, за советом, за поддержкой. Вот какой спектр помощи вы оказываете, можете оказывать обращающимся к вам? Это, допустим, консультации, это продвижение в плане такого, да, вот именно там, не знаю, допустим, медийного или какого-то иного продвижения, или же это в том числе и финансовая поддержка. Это одна часть вопроса, а вторая часть вопроса, пользуетесь ли вы какими-то инструментами государственной поддержки, или же поддержка, которую вы оказываете тем, кто к вам обращается, носит, ну, скорее такой вот частный характер. Или вы помогаете, в том числе, являетесь проводником государственной поддержки для тех, кого вот вы отобрали, кто соответствует вашим критериям?
Да, мы работаем с коллегами, с партнерами и с физическими лицами в том числе, не только с проектами. Но интересно, что мы с Божьей помощью каким-то вот странным путем идем вот просто в такую работу без оплаты, всегда принимаем людей и консультируем, и помогаем, потому что считаем, что это наш истинный путь служения. У нас есть возможность оставить благотворительный взнос, потому что все видят, какое большое количество работы мы производим, но нет каких-то фиксированных там услуг, которые мы могли бы предоставлять за деньги, потому что я считаю, что вот этому будущему на этом этапе нужно просто помочь. Если мы будем как очередная консалтинговая организация помогать и за все просить, то у нас не будет тогда возможности помочь тем, которые в этом больше всего нуждаются. У нас даже есть на сайте там платформа, отдельный такой раздел о социальных проектах. И мы тут недавно делали мероприятие в Общественной палате, где собирали, у нас была федерация блогеров, с нами участвовала вот в создании этого мероприятия. И были блогеры, трендсеттеры, вот лидеры мнений, все там с большим количеством подписчиков, ну, миллионники. И у нас общая суммарная аудитория 360 миллионов человек была у этих гостей мероприятия. И мы придумали следующее, что в нашей стране нет института реабилитации для блогера. То есть есть только карательная машина, ну, система, которая увидела, что ты что-то сделал не так, и тебя сразу как бы убирают с арены. И мы подумали, почему бы не привлечь их к рекламе, к помощи, к социальному такому служению, по тем направлениям и к тем проектам, которые очень в этой помощи нуждаются. Ну, даже там Марфа-Мариинская обитель, там есть и другие различные наши православные учреждения, которые производят много инициатив, и ему очень надо много денег для того, чтобы эти инициативы провести, но мало очень поддержки они получают. И вот мы собрали этот пул социальных проектов, собрали блогеров и выдали им такую задачу. Как бы блогер едет и, ну, как бы освещает и мероприятие, и этот проект, который производится вот в рамках такого большого социального движения. И получили невероятный какой-то отзыв о том, что действительно и блогеры обоживаются, знаете, одухотворяются тем, что они видят, что не все, как бы, не все деньги, не все порог там, и не все, это, не все, что они видели до этого, так и есть. А есть те меценаты, есть те альтруисты и те энтузиасты, которые продолжают делать просто потому, что им так Господь велит. И мне очень это нравится, потому что мне кажется, что в этом раскрывается вот это истинное братство и сестринство в такой помощи. Потому что все, знаете, как есть такая фраза про деньги, то если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот все любили говорить, и ты, и мне в детстве часто это звучало. А мне хочется сказать, что вот сердце человеческое и добрые дела, оно не связано, может быть, даже с деньгами. Вот, потому что у каждого из нас есть возможность произвести массу всего полезного и как бы не, и просто за как человек. Вот мы в этом реализуемся. Поэтому так.
Вспомнились евангельские слова о том, что отдавайте Богу Богова, а кесарю кесарева, да, и что не можем служить двум господам, Богу и Мамоне одновременно. Так что, конечно же, безусловно, деньги не обязаны сопровождать ни умного, да, ни любящего.
Это как, знаете, не заботьтесь о завтрашнем дне, да, завтрашний день сам о себе позаботится. Тоже слова из Евангелия, очень красивые. Я считаю, что если здесь сейчас как бы слышать эту божественную волю, ее реализовывать, то все будет. Вот и это истинная вера Богу. Она в этом и раскрывается, в том, насколько ты можешь положиться на то, что Богом определено.
Знаете, напоследок, наше время подходит к концу, я хотела бы вам задать вопрос. Не часто в студии нашей программы появляются женщины, поэтому особенно интересно, как вам удается совмещать сразу несколько таких фронтов значимых вашей реализации, и семья, и дети, и в то же время такая вот бурная общественная, социально-экономическая деятельность. А как вам удается? Вы всякий раз какой-то ищете хрупкий баланс, или у вас есть такая простроенная система приоритетов? Вот это главное, вот это там менее главное, и вы этому следуете?
Знаете, есть у меня такая собственная философия, что Бог управит. Вот. И когда Бога ставишь на первое место, то все автоматически встает на свои места. И вот в этой вере я, кстати, так вот действую по жизни, что у меня нет большого количества движений. То есть я понимаю, внутренне вызреваю до того состояния, когда я могу произвести одно целевое действие, и оно оказывается ключевым. И я считаю, что в этом залог успеха — слышать себя. И когда Бог стоит на первом месте, Он тебе во всем подскажет. И Он даст тебе время и на семью, и на любовь, и на истинное служение, и на радость, да, которая все сможет пропитать вот своим присутствием. Поэтому просто нужно обратиться вовнутрь, и там найти ту точку покоя. И там тогда в молитве вызревает правильный вектор пути. И уходит эта спесивость, уходит скорость, уходит возможность принимать неверные решения. Потому что есть просто определенный путь. И я им иду. И считаю, что так может идти каждый человек.
Спасибо вам большое. Вы знаете, это напомнило мне понятие «внутрь пребывания» по митрополиту Антонию Сурожскому, или такие вот заветы преподобного Паисия Святогорца, который очень много в своих беседах говорил о том, что современный человек просто слишком много суетится, гонится за многим, когда нужно ему единое на потребу. Имея в виду, что мы сами себя бесчисленным количеством желаний и привязанности загоняем вот в это вот белки на колесо и теряем душевный покой, и не позволяем себе увидеть главное, как вы говорите, я позволяю себе вызревать. Мне очень эти слова откликнулись. Дай Бог нам всем вот пребывать внутри себя в мирном состоянии духа как можно чаще и как можно дольше, чтобы действительно, как говорится в русской пословице, семь раз отмерь, один отрежь, делать точный выстрел или делать точный шаг, который будет к хорошим плодам приводить. Спасибо вам, Дарья, за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас была глава Центра развития социальных проектов «Эволюция» Дарья Благо. У микрофона была Мария Сушенцова, и мы сегодня беседовали в рамках цикла «Вера и дело», где мы говорим о христианских смыслах экономики. Спасибо вам большое.
Благодарю.
Светлый вечер. На радио «Вера».